говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Ровно год со дня президентских выборов в России. Украинский президент Виктор Янукович прибывает в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу участницы пангруппы «Pussy Riot» Марии Алехиной на отказ в отсрочке наказания. Фигурант болотного дела Николай Кавказский остается под арестом до 6 июля. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Время свободы». Сегодня украинский президент Виктор Янукович продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Для этого Янукович приехал в Москву. Президенты обсудят газовое сотрудничество и вопросы интеграции на постсоветском пространстве. Визит Януковича в Россию состоится всего через несколько дней после саммита Украины и Евросоюз в Брюсселе. Продолжит тему Владимир Вахненко.
В конце прошлого года Виктор Янукович отменил свой визит в Россию после того, как стало известно, что руководство Евросоюза не отказывается от диалога с ним. 25 февраля на саммите Украина-ЕС европейские лидеры подтвердили, что Украина не сможет рассчитывать на подписание в ноябре соглашения об ассоциации с Евросоюзом, если присоединится в качестве полноправного члена к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Как отмечает эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица, 5 лет назад Россия заблокировала дорогу Украине к членству в НАТО и теперь, используя те же методы, пытается не допустить сближения Украины с Евросоюзом.
Еще в те времена, когда в Украине были еврооптимисты, которые утверждали, что да, вот Россия против НАТО, но зато Россия будет приветствовать членство Украины в Европейском Союзе. Я тогда говорил, что для России членство Украины в Европейском сообществе – это еще больший вызов, нежели членство в НАТО. Потому что фактически Украина интегрируется в европейскую цивилизацию. Россия стремится выстроить свою цивилизационную евразийскую модель. И из-за этого идет вот такая геополитическая борьба за Украину. И задача президента и украинского правительства – смягчить отношения с Россией в условиях выхода на подписание с Брюсселем соглашения об ассоциации. Вторая задача состоит в том, чтобы найти приемлемую форму сотрудничества с таможенным союзом на условиях Всемирной торговой организации, исключая возможность членства Украины в таможенном союзе.
Цена, по которой «Нафтогаз» сейчас покупает топливо у России, с учетом скидки, составляет $420 за 1000 кубометров. По словам главы государства, из-за нерыночной формулы ценообразования Украина ежегодно переплачивает за газ около $6 миллиардов. Виктор Янукович.
Мы не хотим в этом вопросе торговать нашим суверенитетом. И этого не будем делать. Но понятно, что мы должны где-то в чем-то уступить, найти такую цену, которую примет Россия, чтобы поменять контракт.
В январе «Газпром» предъявил Киеву счет в $7 миллиардов за недобор законтрактованного объема газа в прошлом году. А за несколько дней до этого Украина, пытаясь снизить зависимость от поставок дорогого российского топлива, подписала соглашение с нидерландско-британской корпорацией Shell, которая будет добывать сланцевый газ на востоке Украины. И это соглашение и счет «Газпрома» призваны укрепить позиции сторон на украинско-российских переговорах, говорит директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.
Не исключено, что российская сторона будет пытаться конвертировать этот виртуальный долг за якобы невыбранный газ в реальный актив в виде газотранспортной системы, но это отнюдь не определяющий аргумент. Украинская сторона прекрасно понимает, что газотранспортная система Украины – это не только транзитная функция для российского газа, поставляемого в Европу. Это еще и функция поставки, транспортировки импортируемого газа для своих промышленных потребителей. Это еще и функция доставки газа внутренней добычи. И плюс это перспектива, связанная с разработкой ресурсов нетрадиционного газа. Поэтому здесь я думаю, что факт подписания пока что одного соглашения о разделе продукции, близятся еще двое на шельфе и на западе Украины, тоже играет определенную роль, укрепляя понимая позицию Украины. Но естественно, что многие вещи решаются ситуативно. После саммита ЕС-Украина режим Януковича переходит из состояния такой мягкой изоляции в состояние возможности рестарта для сотрудничества с ЕС по многим направлениям, и в том числе в сфере энергетики.
Брюссель обещает помочь Украине в модернизации трубы и обеспечении поставок газа из Европы по приемлемой цене. В свою очередь Россия может согласиться на пересмотр газовых контрактов, если официальный Киев откажется от участия Евросоюза в создании консорциума по управлению украинской ГТС, считает руководитель альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Последнее время и президент, и глава кабинета министров в Украине начали говорить о том, что фактически Европа не помогает Украине по взаимоотношениям с Россией, по закупке природного газа, по снижению цены на природный газ. Пошла волна информационная, она неспроста пошла. Такое впечатление, что готовится плацдарм для того, чтобы сказать, вы знаете, Европа нам не помогает, поэтому мы будем создавать консорциум с Россией или же отдавать в аренду России газотранспортную систему Украины там на длительный период. При том, что ты создаешь трехсторонний консорциум с европейской стороной, необходимо соответствовать тем принципам, юридическим основам, которые заложены в деятельности подобных компаний в Европе. А этим принципом не удовлетворяет ни нас, ни «Нефтегаз Украины», ни «Газпром».
Констатирует руководитель альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В годовщину победных для Владимира Путина президентских выборов, позволивших ему в третий раз в общем счете занять пост главы государства, эксперты размышляют о пределе прочности существующего в России политического режима. Путин пытается совместить консервативные методы управления с несмелыми реформами политической системы и лимитацией таких реформ, опираясь на значительный сырьевой потенциал страны. Насколько устойчива эта модель? Об этом мой коллега Андрей Шарый беседовал с политологом из Московского центра Карнеги Николаем Петровым.
Николай, ну вот год назад мы с вами в студии «Радио Свобода» в ночь после выборов беседовали о перспективах третьего президентского срока Владимира Путина и правительства Дмитрия Медведева. Во многом ли ваши ожидания оказались соответствующими реальности?
И да, и нет. И у меня, честно говоря, было большое разочарование в декабре, когда в президентском послании я не увидел, собственно, того, чего ожидал, а именно четко артикулированной программы путинского президентства и модели развития и экономического, и политического страны. То ли Путин не может это сделать, то ли он считает, что неопределенность в связи и с политическим кризисом, и с экономическим кризисом слишком велика, чтобы сейчас выдвигать какую-то среднесрочную стратегию.
Если одним словом, одной фразой говорить о том, что изменилось в стране за минувший год, мне кажется, самое важное – это изменение атмосферы общественно-политической. Это не политологический термин. Тем не менее, вы приняли бы его для анализа?
Да, мне кажется, что, конечно, атмосфера сейчас другая, и есть, мне кажется, некоторое предчувствие перемен. Оно год назад было, может быть, более сильным, у кого-то за это время произошло разочарование, но, тем не менее, мне кажется, очевидно, что страна стоит на пороге перемен.
А мне вот как раз не кажется это очевидным, мне кажется наоборот, что власть посылает такие сигналы в сторону консервации дальнейшей, стагнации политической жизни в стране, несмотря на имитацию реформ. И в любом случае, мне кажется, шансы, что эта система продержится еще несколько лет, они вполне реальны.
Я согласен с тем, что власть именно такие сигналы посылает, и согласен с тем, что Путин пытается сохранить статус-кво. Но мне кажется, что это невозможно по объективным причинам, и в этом смысле я оптимист, я не жду от власти какого-то грандиозного плана перемен, но я уверен в том, что без этого, без перемен, без модернизации политической системы власть не может сохранить свой контроль. И хотя то, что мы видим сейчас, можно описать как скатывание в такой нормальный авторитарный режим, власть действует пока реактивно, действует пока репрессивно, при этом репрессивно в плане скорее демонстрации угроз, чем осуществления реальных репрессий, но тем не менее, мне кажется, и то, что целый ряд важных политических и экономических трендов меняет свой знак и заставляет, стало быть, власть приспосабливаться к меняющимся условиям, и тот кризис политический, в который система в общем сама себя загнала, и то дряхление режима с падением эффективности, которое мы наблюдаем, мне кажется, позволяет говорить, что на 5 лет вот такого затягивания и попытки сохранения статус-кво, конечно, не хватит и придется что-то менять.
Тем не менее, власти предлагают, и Путин лично предлагает изменения политической системы страны, ну вот недавний законопроект об изменении порядка выборов в Государственную Думу, вернее, возвращение к старым правилам. Весь этот комплекс мер, направленных на изменение или имитацию изменения политической жизни страны, как вы оцените?
Я оцениваю это как некую реакцию на политический кризис и попытку решить проблему не очень хорошими способами. С одной стороны, это усиление репрессивного нажима и на граждан, и на политические элиты, демонстрация угроз, а с другой стороны, это демонстрация каких-то политических перемен, какой-то политической реформы, но, на мой взгляд, абсолютно не достаточный. С одной стороны, власть как бы вводит снова прямые выборы губернаторов, с другой стороны, обставляет их такими ограничениями, которые саму идею прямых выборов дискредитируют, при этом назначает выборы на начало сентября, лишь бы избежать какой-то активной избирательной кампании. Вот в этом, мне кажется, главная проблема. Власть, осуществляя политическую реформу, думает скорее о том, что она это делает в угоду кому-то, чем понимает, что без политической реформы и достаточно серьезной политической реформы она не в состоянии сохранить власть. То есть это в ее интересах, а не в чьих-то интересах.
Считаете ли вы, что за счет перестановок в своем окружении Владимиру Путину удастся оптимизировать систему управления страной?
Мне кажется, очевидно, что проблема не в персонах, они есть и не очень плохие, и достаточно эффективные, а проблема в том, как организована сама система. Да? И мы видим, что первоначальная идея, что, столкнувшись с любой проблемой, можно вложить большие деньги и купить ее решение. Вот это сейчас уже не работает. И те кризисы, которые мы наблюдали и будем наблюдать в ближайшее время, а это, скажем, и Крымск, где власть продемонстрировала, что, столкнувшись с наводнением там 10 лет назад и приняв какие-то, как она объявляла, необходимые меры, она ничего реально не сделала. Да? И вот снова наступив на те же грабли и демонстрируя заботу там о гражданах, жесткость в отношении начальников и так далее, власть, тем не менее, сталкивается с тем, что второй раз люди уже к этому относятся совсем иначе. Мы видели Владивосток, когда были вложены гигантские деньги, и проблема даже не в том, что в значительной мере эти деньги были разворованы, то есть эффективность затрат очень низка, но проблема в том, что то, что было построено, оно никому не нужно, да, то есть не просто неэффективные затраты, а затраты абсолютно закапывание денег, да, то же самое сейчас происходит в Сочи, и не случайно Путин так жестко и нервно реагирует на происходящее там.
Как раз я хотел задать вам вопрос о Сочинской Олимпиаде. Мне она представляется главным политико-пропагандистским проектом третьего срока президентства Путина. Как вы считаете, больше издержек или больше все-таки положительных для путинского режима последствий повлечет с собой этот проект?
Я считаю и считал с самого начала, что это была большая ошибка, и вместо демонстрации того, насколько успешен был Путин вообще в масштабах страны и, в частности, на Кавказе, максимум, на что может рассчитывать власть, это избежать каких-то очень серьезных негативных для себя последствий в виде и роста террористической активности, что, к сожалению, нельзя исключить, наблюдая за тем, как развивается ситуация на Северном Кавказе, и с целым рядом имиджевых потерь. Да? То есть, мне кажется, сейчас и власти самой уже понятно, что вместо получения большого позитивного пропагандистского эффекта, лучшее, что она может сделать, это минимизировать негативные пропагандистские эффекты.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с политологом из Московского центра Карнеги Николаем Петровым. Год назад прошли выборы президента России. Что изменилось в российской политике и жизни? Такой вопрос задавал корреспондент Радио Свобода Александр Валиев жителям Челябинска.
Мне кажется, что жизнь стала лучше, в некоторых сферах жизни. Например, в образовании. Потому что мне мама работает учителем, она это ощутила. Я видела на своем примере. Что-то лично для меня лучше не стало. Я, например, студент 5-го курса. Учусь, работаю. У меня жизнь не изменилась.
Как изменилась российская жизнь с точки зрения пенсионера? Фактически никак. Потому что насколько повышают пенсии, настолько растут и цены. Поэтому особых изменений не почувствовали. Как изменилось отношение к тому же Путину? Как было плохим, так и осталось. И ко всей нашей власти.
Отношение к нашей власти стало хуже. И раньше мы ее, мягко говоря, презирали, а сейчас вообще ни во что не ставим. А Путин, это вообще, никакого уважения к нему нет. Если он был КГБшник, и религия была опиумом для народа, то сейчас религия стала духовным стержнем нашего общества. Такую ерунду слышать от президента просто позор. Вот это мнение пенсионерки.
Лично в моей жизни за последний год царствования Путина не изменилось ничего. С федеральных телеканалов декларируется борьба с жуткой преступностью, которая расплодилась, видимо, во время правления Медведева. А лично Путин заинтересован, чтобы навести порядок во всей стране. На самом деле все это выглядит пафосно и глупо, потому что любому человеку, наверное, понятно, что просто так такие вещи не происходят, что все, кто нужен в доле, информация из интернета в данный момент доступна практически каждому.
Я считаю, что кардинально ничего не изменилось. Единственное, что более репрессивные меры приняты в отношении журналистов и людей, которые высказывают свое какое-то личное мнение в плане общественной жизни, политического строя и так далее. Все остальное, никаких изменений кардинальных не произошло. То есть то, что он обещал, я считаю, что ничего этого не исполняется или исполняется бутафорски.
На мой взгляд, ничего не изменилось, ни в худшую, ни в лучшую, там ничего не меняется. Я что знаю, какие там законы у них издавались, какие что. Я ничего не вникаю, ничего. Живу и все.
Да, по-моему, никаких особых изменений нет. Ну, он старается, пыжится. Где-то что-то получается, где-то не получается у него.
Изменилось то, что даже я готов встать на баррикады теперь и устроить в этой стране революцию. Ввиду того, какие законы в последнее время приняли уже, и те законы, которые собираются принять.
Есть ощущение, что где-то наверху прозвучала команда ФАС. Для примера могу привести громкое дело вокруг Сердюкова и оборонсервиса. Ну и та ситуация, которая складывается в Госдуме. А в отношении обычных смертных какая-то политика закручивания гаек?
Я не знаю, я не заметил таких каких-то конкретных изменений. Да, Дума по-прежнему издает свои законы, которые человек в здравом уме не стал бы... Ему в голову бы такое просто не пришло. Экономически, но я не знаю, что можно сказать. У меня появилось две работы, но на них я получаю как за одну. В плане образования, по-моему, все катится просто в какую-то ужасную яму.
Так челябинцы отвечали на вопрос, как изменилась российская жизнь за последний год после переизбрания Владимира Путина президентом. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Великобритания предоставила политическое убежище бывшему президенту и совладельцу Банка Москвы Андрею Бородину. В России он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями. В прошлом году российская генпрокуратура направила в Великобритании запрос об экстрадиции Бородина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В России против Андрея Бородина возбуждены два уголовных дела. Его обвиняют в создании двух схем незаконного обогащения. Одна из них связана с выделением за ООО «Премьер Эстейт» более 12 миллиардов рублей, которые ушли на покупку у принадлежащей Елене Батуриной, супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, земли для строительного проекта. По второму уголовному делу Андрея Бородина и его заместителя обвиняют в хищении на сумму более 6 миллиардов рублей. Обе схемы были признаны мошенническими, и Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина. В августе 2012 года оба финансиста были объявлены через Интерпол в международный розыск. Однако к этому времени Андрей Бородин уже находился в Лондоне, где обратился к британским властям за предоставлением политического убежища, утверждая, что его преследуют по политическим мотивам. Бородин категорически отрицает преступный умысел в своей деятельности на посту президента Банка Москвы. В интервью «Радио Свобода» он объясняет, почему считает преследование российских властей политически мотивированными.
Я позиционировал себя, будучи руководителем и основным акционером Банка Москвы, вне политики, потому что в противном случае ты рискуешь жизнями и судьбами своих клиентов, своих сотрудников и других акционеров своего коммерческого предприятия. Но, как говорится, если ты не занимаешься политикой, то политика начинает заниматься тобой. Поэтому мы были вовлечены в абсолютно политическую историю, которая началась с того, что Дмитрий Медведев решил поставить во главе Москвы лояльного и верного ему человека, и не только поставить такого лояльного человека, но и произвести передел собственности. Как известно, в России экономика и политика очень переплетены, и нет чистой экономики, нет чистой политики, особенно на уровне больших государственных должностей, на уровне больших по стоимости активов. Таким образом, не желая быть вовлеченными в политику, мы оказались в эпицентре такой политической разборки.
Вы говорите о том, что это была инициатива тогдашнего президента Дмитрия Медведева. А в чем, собственно, его интересы заключались вот в этом переделе собственности, замене руководства Банка Москвы?
Интересов было несколько. Интерес номер один был поставить нового мэра во главу столицы, и эта задача была, пусть и со скрипом, но решена. Дальше, поскольку уход Лужкова сопровождался скандалом, то все, что каким-либо образом отождествлялось зоной влияния Лужкова, я имею в виду активы, бизнесы, должно было быть подвергнуто экспроприации и передаче в надежные и верные руки. Поэтому не случайно в сентябре месяце 2011 года спецпредставитель Медведева, господин Игорь Исуфов, нанес мне свой первый визит и объявил о принятом на самом верху решении. Он был посланником и посредником в этой операции.
Вы дали обширное интервью газете Financial Times, где говорили о финансировании деятельности ряда российских правозащитных организаций. Значит ли это, что речь шла о каких-то оппозиционных организациях?
В моей голове правозащитное движение и оппозиционное движение – это не одно и то же, хотя, безусловно, с учетом существенных проблем в области прав человека в России, думаю, что они действительно сейчас могут быть в настоящий момент причислены к оппозиционным движениям. Да, я не скрываю, что поддержал и буду дальше поддерживать целый ряд таких авторитетных и уважаемых организаций, поскольку, столкнувшись с фактом, когда я на собственном опыте убедился в отсутствии справедливой судебной и правоохранительной системы, я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы в России был восстановлен независимый суд, чтобы в России правоохранительные органы работали в сфере закона, а не на коррупционной основе.
Как предоставление вам политического убежища может сказаться на требованиях России о вашей экстрадиции?
Лицам, которым предоставлено убежище в той или иной стране, автоматически исключаются от требований государства, которое их преследует по вопросам экстрадиции. Поэтому, насколько я понимаю, это и сложившаяся практика.
Над вами все еще давлеет так называемый красный циркуляр Интерпола. Практически ордер на ваш арест, выданный по требованию России. Может ли Интерпол изменить это решение в свете новых обстоятельств? И что вы намерены для этого делать?
Налицо, на мой взгляд, злоупотребление России своими правами как участника страны соглашения об Интерполе. Мои действия будут заключаться в том, что я буду добиваться исключения моего имени из этого списка, основываясь на том, что в России преследование, которое осуществляется в мой адрес, является политически мотивированным и не имеет под собой никаких юридических и правовых оснований.
Говорил бывший президент и совладелец Банка Москвы Андрей Бородин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался.
Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Динара Седикова. Сегодня Басмановый суд Москвы оставил под арестом до 6 июля фигуранта так называемого «дела Болотной», возбужденного после марша миллионов 6 мая на Болотной площади в Москве, Николая Кавкасова. Сегодня же заседание по продлению ареста внештатному корреспонденту газеты «Вятский наблюдатель» Леониду Ковязину. В Басманном суде наш корреспондент Анна Кучеровская.
Сегодня Басманный суд решение о продлении содержания под стражей Николая Кавкасского, фигуранта болотного дела, и продлили ему пребывание под стражей до 6 июля 2013 года. Было несколько интересных моментов в суде сегодняшнем. Я в какой-то момент ушла выносить постановление, а потом вспомнила, что это было просить стороны. Ну, какой-то процессуальный такой вопрос, но обязательно обратно всех в зал пригласили, всех посадили, она просила стороны, это заняло буквально минуту. Дальше она опять ушла думать над постановлением. Еще через минут 20 она... до 6 июля Николай Кавказский будет сидеть.
Собственно, кто такой Николай Кавказский? Напомните, пожалуйста, сколько ему лет и в чем его обвиняют?
Да, Николай Кавказский, я не помню точно, сколько ему лет.
27, заново.
Давай. 7 лет, он работает юристом. Были ходатайства из школы по виолончели, из университета. Отовсюду какие-то прекрасные характеристики о том, какой он хороший человек. Эти характеристики, на самом деле, неожиданным образом... Самое яркое впечатление дают в этих судах. Его обвиняют в том, что он ударил ногой полицейского, когда началась... И, собственно говоря, его обвиняют, что он начал общественные беспорядки. Адвокат Клюган как раз и говорил о том, что доказательства его вины совершенно не собраны, и нельзя на этом основании то, что говорит следователь, оставлять его под стражей. Но суд не услышал никакие доводы адвоката.
Говорят про доказательство, что якобы существует видеозапись, где он, собственно, избивает ногой, да, полицейского, но эту видеозапись так и никому не показывают, правильно ли?
Пока это не показывают, потому что называется в судах не по существу. Сейчас они строго обсуждают, только оставлять ли под стражей или не оставлять. При этом никакие доводы защиты не слушают, потому что все доводы защиты относятся непосредственно к делу, собственно, что делал Николай Кавказский или не делал. А судья говорит, что это не относится к делу, поэтому, собственно говоря, принимает решение... такие, какие она приняла.
Ну и, собственно, прокуратура настаивала на том, чтобы продлить арест Николаю Кавказскому, потому что, как обычно, он может попросить, по их мнению, политического убежища либо сбежать, правильно?
Они опять утверждают, да, что он может сбежать, и еще у них есть такая странная формулировка, что продолжить преступные действия. Собственно говоря, преступные действия еще не сформулированы, а он уже может их продолжить.
И следующий суд, это Леонид Ковязин, он еще пока не начался.
И сейчас начнется Леонида Ковязина. Мы будем следить за развитием этого судебного процесса, но, собственно говоря, кажется, его итог тоже предрешен.
Корреспондент «Радио Свобода» Анна Кочаровская и вот комментарий адвоката Николая Кавказского Вадима Клюганта.
К сожалению, это уже стало рутиной. Есть такой анекдот: на ваши колеса наши насосы. Да? Вот мы им говорим, что нет оснований, мы говорим, что в обвинении написано то, что не является преступлением, мы говорим, что здоровье ухудшается, и говорим, что ни одного из оснований, которым вообще какая-либо мера пресечения, тем более такая жесткая, была возможна, нет, и нет слова никакого об этом в постановлении. Не просто не доказано, а даже не написано ничего из этого. Нам говорят, законно обосновано, потому что следователь полномочное лицо, в пределах срока следствия, написал, его начальник согласился, значит, все хорошо, а доводы защиты несостоятельны. Ну, такой уровень правосудия, невозможно его комментировать просто. Это просто позор. И, к сожалению, вот по всем таким специальным заказным делам он уже стал повседневной нормой, практикой. Вот уже стало привычно для судей, для следователей, что они говорят. Какая-то форма соблюдается, именно форма. Судебное заседание, вот стороны, вот выступили, вот выслушали, вот суд, вот мантия, вот решение. Все, значит, форма соблюдена, правосудие свершилось. Дальше каждый может сам делать вывод, что это было на самом деле.
Адвокат Николая Кавказского Вадим Клювгант добавил, что намерен обжаловать решение о продлении ареста. Сегодня же Замоскворецкий суд Москвы перенес на 11 апреля рассмотрение по существу дел Михаила Косенко, инвалида второй группы по психиатрическому заболеванию, еще одного фигуранта так называемого «болотного дела». Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским во время событий 6 мая на Болотной площади. Однако следователи не просят суд отправить обвиняемого в колонию, они настаивают на принудительном лечении подсудимого. На заседании 11 апреля должны выступить свидетели со стороны обвинения. Сегодня Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу осужденной участницы пангруппы Pussy Riot Марии Алехиной на отказ суда Березняков в отсрочке наказания. У Марии Алехиной несовершеннолетний ребенок и ее сыну Филиппу 5 лет. Представитель Марии Алехиной в суде Александр Подробини говорит, что ни он, ни сама Алехина не питали иллюзий по поводу решения суда. Возможности дальше бороться за выход на свободу, говорит Александр Подробини, в России у Марии Алехиной почти исчерпаны.
Свидетели в отношении этого дела пока не определены, хотя, в общем, возможностей-то не так уж и много. Еще возможно обжаловать в конституционном порядке и обращаться, может быть, в Европейский суд по правам человека, если найдутся соответствующие поводы. Но то, что касается российского правосудия, то я думаю, что практически здесь все возможности исчерпаны, и оно ясно показало свое отношение и к Алехиной, и к этому делу, и вообще представление о законности в России.
Что сказал судья? На каких основаниях в этот раз отказали? Не удовлетворили жалобу?
Оснований названы не были. Была засчитана только резолютивная часть решения о том, что в удовлетворении ходатайства отказано. Мотивы будут, как обещал судья, представлены после 7 марта.
Александр, ну вот блестящие характеристики, да, и Гринпис, и социально-экологический союз, благотворительный фонд, показания психолога о том, что сыну Марии Алехиной Филипп наносится психологические травмы без матери. И самое основное, отмена взысканий, часть взысканий, которые стали основным поводом для отказа. Несмотря на это, жалобу все-таки не удовлетворили. Вот ваше мнение о причинах.
Причина в том, что суд не является независимым. Он не действует в соответствии с законом, он подчиняется требованиям исполнительной власти. Это основная и вполне очевидная причина. То, что вы говорите, хорошие характеристики на Алехину, ну, это с нашей точки зрения они хорошие. С точки зрения исполнительной и судебной власти они плохие или никакие. Для них это не имеет никакого равнозначения. Для них значение имеет то, что решено руководящими чиновниками. То, что решено на самом верху. Это имеет какой-то вес. А законность, обоснованность, это понятие для них малосущественное.
Ну, вам наверняка приходилось общаться, да, и с Машей Алехиной. Она ожидала вдруг, может быть, положительного решения?
Нет, я не думаю, что она ожидала положительного решения. Она человек не наивный, но, может быть, где-нибудь теплилась какая-нибудь надежда. Не знаю, у меня сейчас через несколько часов будет свидание с ней в колонии. Я смогу спросить ее об этом более подробно.
Вы говорили про СПЧ. Есть вероятность даже внеочередного порядка рассмотрения жалобы, если вдруг вы обратитесь в Европейский суд по правам человека.
Имеется в виду жалоба на вынесение приговора по делу Pussy Riot, а не на условия содержания, на взыскание и на отказ в удовлетворении ходатайства об отсрочке исполнения приговора. Если оно будет рассмотрено, тем более в срочном порядке, ну, это будет очень хорошо, мне кажется.
Представитель Марии Алехиной в суде Александр Подробинник. Вы слушаете программу «Время свободы». Конгресс Соединенных Штатов Америки начинает эту рабочую неделю без какого-либо плана отмены автоматического сокращения бюджетных расходов, которое вступило в силу в ночь на субботу. Однако не исключено, что противоборствующие стороны, законодатели республиканцы и Белый дом, вскоре рассмотрят запасной вариант выхода из ситуации. Об этом подробнее расскажет Алан Давыдов.
После вынужденного подписания президентом Обамой распоряжения о секвестре госбюджета на 85 миллиардов долларов до конца нынешнего финансового года, лидеры республиканской партии в Конгрессе и высокопоставленные представители администрации уверяют, что последствия этого шага, по крайней мере на первых порах, не столь болезненны, как это предполагалось. Правительственные учреждения не прекратили работу, конец света не наступил. Это умеренное сокращение государственных расходов на 2,4% в предстоящие полгода лишь чуть-чуть превышает средний показатель сокращения личных доходов американцев 2 месяца назад, когда истек временный период сниженных налогов, заявил в интервью телекомпании CNN Митч МакКоннелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате. Я не знаю, нанесет секвестр вред экономике или нет. Не думаю, что кто-либо вполне понимает, как секвестр на самом деле сработает, признался телекомпании NBC спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Вначале секвестр не будет ощущаться столь болезненно, как по прошествии некоторого времени, сказал в интервью CNN главный экономический советник Белого дома Джин Сперлинг. Однако, сославшись на расчеты независимых экономистов, Сперлинг предупредил, что в общем и целом из-за секвестра американская экономика потеряет 750 тысяч рабочих мест и 0,6% экономического роста. По мере того, как эти тяготы начнут постепенно распространяться на гарнизоны, испытывающие сокращение военных расходов, на детей, нуждающихся в службе психического здоровья, на тех, кто охраняет наши границы, полагаю, что все больше коллег из числа республиканцев, озабоченных проблемами своих избирателей, предпочтут двухпартийный компромисс в виде реформы налогообложения, позволяющей увеличить поступления в казну и серьезной реформы крупных социальных программ, сказал главный экономический советник Белого дома Джин Сперлинг в воскресном интервью телекомпании ABC News. Как отмечает газета New York Times, только в штате Виргиния примерно 90 тысяч гражданских сотрудников Министерства обороны США могут вследствие секвестра быть отправлены в неоплачиваемый отпуск. Еще большему числу сотрудников организаций подрядчиков грозит потеря работы. В результате цепной реакции пострадают бизнесы, связанные с производством повседневных товаров и услуг. Газета приводит слова экономиста Кристин Чмуры. Если секвестр случится в таком виде, как он сейчас заявлен, то можно ожидать, что штат Виргиния погрузится в рецессию. Конец цитаты. Республиканцы и демократы возлагают друг на друга вину в секвестре, ставшем результатом их неспособности договориться о том, как должна выглядеть налоговая реформа и как обуздать рост государственного долга США, который ныне приближается к 17 триллионам долларов. Вместе с тем неясно, чего ожидать в ближайшие недели. Лидеры обеих партий пообещали задним числом отменить бюджетные сокращения, но при этом ничего не говорят о том, как этот процесс будет выглядеть и когда он начнется. Республиканцы настаивают на недопустимости нового повышения налогов. Демократы отказываются от компромисса. Единственное, в чем согласны обе стороны, это в необходимости избежать так называемого шатдауна, временного прекращения работы правительственных учреждений. В четверг на этой неделе Палата представителей планирует провести голосование по законопроекту, который позволил бы американским госучреждениям продолжить работу после 27 марта, дня, когда истечет срок действия нынешней схемы их финансирования. Принятие документа продлит финансирование до 30 сентября, то есть до окончания финансового года, и частично смягчит финансовый удар по Пентагону, который в результате секвестра в этом году недосчитается 40 миллиардов долларов. Руководитель экономического совета Белого дома Джин Сперлинг утверждает, что президент Обама остается открытым для соглашения, в котором демократы готовы пойти на сокращение финансирования ряда социальных программ в обмен на закрытие налоговых лазеек и отмену некоторых налоговых послаблений, что увеличило бы поступление в казну. По словам Сперлинга, в прошедшие выходные Барак Обама провел телефонные переговоры с сенаторами от обеих партий, которые проявляют интерес к такой договоренности. вне зависимости от того, как президент Обама и Конгресс завершат битву за бюджет, она является лишь одним из эпизодов в серии ежегодных сокращений государственных расходов на предстоящие десятилетия, которые, согласно закону о секвестре, суммарно должны составить 1 триллион 200 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каким событиям посвящены сегодняшние публикации в американской прессе, обзор подготовил Владимир Дубинский.
Соединенные Штаты предоставят Египту помощь в размере 250 миллионов долларов. Об этом заявил в воскресенье государственный секретарь США Джон Керри после встречи с президентом Египта Мухаммедом Мурси в Каире. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», 190 миллионов долларов будут выделены незамедлительно для поддержки госбюджета Египта, а 60 миллионов пойдут на создание фонда помощи молодежи и содействие развитию мелкого и среднего предпринимательства. По словам Керри, Соединенные Штаты согласились на предоставление этой помощи после того, как президент Египта пообещал продвинуть вперед переговорный процесс с Международным валютным фондом о реформировании экономики Египта. 250 миллионов долларов, обещанные Египту, являются частью пакета помощи этой стране, который уже был одобрен Конгрессом США. Помимо экономической помощи, Соединенные Штаты ежегодно предоставляют Египту военную помощь размером 1 300 000 000 долларов. Эта помощь предусматривает поставку в Египет таких видов вооружения, как танки М1 «Абрамс» и истребители F-16. Однако, как сообщила газета «Вашингтон-Пост», в тот же день, когда Джон Керри находился в Египте, все большее число американских законодателей выражают сомнения по поводу целесообразности продолжения оказания Египту этой помощи. Среди них конгрессмен-республиканец из Флориды Верн Бьюкеннон. «Почему мы предоставляем миллиарды долларов стране, которая не является нам другом?» – приводит «Вашингтон-Пост» слова конгрессмена. Соединенные Штаты начали предоставлять Египту крупную военную помощь в 1979 году, после того, как эта страна при посредничестве Вашингтона подписала мирное соглашение с Израилем. Однако сейчас, отмечает «Вашингтон-Пост», некоторые конгрессмены считают эту политику устаревшей и настаивают на ее пересмотре. Телекомпания Fox транслировала в минувшее воскресенье первое крупное интервью, которое после своего поражения на прошлогодних президентских выборах дал кандидат республиканской партии Митт Ромни. Журнал «Нью-Йорк» отмечает в этой связи, что признание, которое Ромни сделал в этом интервью, противоречит утверждениям его сына о том, что в глубине души Ромни никогда не хотел быть президентом. «Я ужасно переживаю, что я не в Белом доме», — сказал Ромни, — «и у меня нет возможности делать то, что необходимо для нашей страны». Ромни признал, что во время своей предвыборной кампании он допустил ошибки. В частности, он сказал, что не сумел донести свои идеи до избирателей из числа меньшинств, выходцев из Латинской Америки и афроамериканцев. Ромни также выразил сожаление по поводу сделанного им во время встречи с донорами-республиканцами заявления о том, что ему следует забыть о 47% избирателей, так как те все равно будут голосовать за демократов. Многие считают, что именно это заявление стало роковой ошибкой Ромни и обрекло его кампанию на поражение. Это было неудачное заявление. Это не то, что я хотел сказать. Я не сумел изложить свои мысли так, как хотел. Но вы знаете, иногда в частных беседах бывает, что у тебя просто нет времени подумать о том, как твои заявления могут быть истолкованы и искажены. То, что я сказал, получилось неправильно, но не вызывает сомнения, что это нанесло серьезный ущерб моей кампании. По словам Ромни, он более не собирается баллотироваться на каких бы то ни было выборах, но намерен помогать своей республиканской партии. Известный своим экстравагантным поведением бывший звезда Национальной баскетбольной лиги Деннис Родман поделился впечатлениями о своей поездке в Северную Корею, где его принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.
He's a good guy to me. Guess what? He's my friend.
«Он хороший парень, на мой взгляд», — сказал Родман о Ким Чен Ине в интервью телекомпании ABC. «По-человечески он мой друг, но это не значит, что я одобряю, что он делает. Он любит баскетбол, и я ему сказал, что президент Обама тоже любит баскетбол. Давайте с этого и начнем потепление отношений между США и Северной Кореей». Родман находился в Северной Корее вместе с американской баскетбольной командой Harlem Globetrotters и съемочной группой, которая намерена снять в КНДР телевизионную программу. По словам Родмана, после показательного матча Ким Чен Ин устроил для баскетболистов эпохальное, как выразился Родман, пиршество. Агентство Associated Press отмечает в этой связи, что Государственный департамент США заявил, что правительство США не имеет никакого отношения к визиту Родмана. Государственный департамент отметил, однако, что Ким Чен Ин устроил выпивку и пиршество для Родмана, в то время как многие северокорейские граждане голодают.
Обзор публикации в американской прессе подготовил Владимир Дубинский. Сегодня в Стамбуле заседание Турецко-греческого совета сотрудничества, высшего уровня, в работе которого примут участие представители деловых кругов обеих стран. Заседание совета созвано вскоре после того, как Турцию посетил министр иностранных дел Греции. Отношения Греции и Турции омрачает множество серьезных проблем. Возможно ли их улучшение в ближайшие годы? Об этом наш корреспондент Елена Солнцева.
Греков в Стамбуле почти не осталось. По данным турецких источников, греческая община в Турции насчитывает около 2000 человек. Это в основном старики, которые так и не решились покинуть страну, где находятся могилы предков. Большинство греков выехало в конце 50-х годов после стамбульских погромов. Тогда турецкие националисты сожгли более 1000 греческих домов, школ и церквей. Десятки человек погибли, в том числе 2 православных священника. Длительное время стамбульский район Фанар, где в основном проживает греческое население, находился на осадном положении. Власти планомерно изымали из собственности Константинопольского патриархата десятки исторических зданий. В судах находится множество имущественных исков. Судебные тяжбы тянутся годами. Патриарх Варфоломей не раз подвергался нападкам в прессе. Турецкие газеты обвиняли его в шпионской деятельности, воровстве, излишествах и коррупции. В 70-х годах прошлого века вышел закон о запрете деятельности негосударственных религиозных школ. После этого власти закрыли православную духовную семинарию на острове Хибеилиада. Евросоюз, куда вот уже много лет стремится Турция, не раз требовал возобновить ее работу. В пользу возобновления работы семинарии высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая даже предложила в обмен на открытие семинарии построить в Афинах мечеть. Нынешние турецкие власти, однако, относятся к этой идее скептически. По мнению чиновников, православных греков в Турции осталось мало, поэтому неясно, кому она будет нужна. В ответ на обвинения в ущемлении прав национальных меньшинств, турецкие власти обвиняют Афины в преследовании и ограничении прав этнических турок в греческой Западной Фракии, которая остается беднейшим регионом страны. По информации турецкой печати, до недавнего времени греческие власти лишали многих фракийских турок гражданства в случае их отъезда в Турцию или другие страны. Непростая ситуация складывается и на Кипре, где до сих пор остаются турецкие войска, чтобы защищать права турецкого населения острова. Как известно, так и не признанная международным сообществом Республика Северного Кипра была создана в 1974 году после того, как на остров высадился турецкий десант. События тех лет вспоминает бывший Албай, майор турецкой армии Ахмед Картал.
Кипр был частью необъятной Османской империи. С начала XVI века на острове прочно осели турки. Между греческим и турецким населением острова то и дело вспыхивали конфликты на религиозной почве. Начались вооруженные столкновения. Турки стали самостоятельно строить свою власть. Тем временем в соседней Греции пришла к власти военная хунта, участились атаки на турецкие деревни. Турки-киприоты объявили о непризнании всех законов, изданных в Республике Кипр. Греческое правительство их поддержало, что вызвало протест со стороны турецких властей. Был отдан приказ о военном вторжении. На острове высадился турецкий десант. За несколько дней при поддержке танков и артиллерии военные взяли под контроль северную часть острова. Турция обосновала свои действия притеснением турок-киприотов, вмешательством Греции во внутренние дела Кипра. Турецкий сектор провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра, которая не признается международным сообществом. До сих пор на острове остаются наши военные, которые должны защитить местное население в случае начала военных действий.
До сих пор существуют разногласия между странами, касающиеся размежевания в Эгейском море. После Балканских войн Греция получила ряд островов в нескольких километрах от турецкого побережья. до сих пор не было произведено разграничение территориальных вод и воздушного пространства. Турецкие пилоты пролетают между тесно прилегающими друг к другу греческими островами Эгейского моря, в то время как Греция считает это нарушением своего воздушного пространства и регулярно поднимает на перехват турецких самолетов свои истребители. В конце 80-х годов прошлого века, после того, как в акватории Эгейского моря турецкий корабль зашел в греческие территориальные воды, премьер-министр Греции Андреас Папандреу приказал без предупреждения топить суда, если появится подозрение на военное вмешательство. Это чуть-чуть не спровоцировало войну между двумя странами, экономический эксперт Айхан Каратчи.
Остается открытым вопрос о суверенитете над некоторыми малыми населенными островами, в частности над островом Кардак и Мия. Греческое правительство пыталось заселить необитаемые острова Эгейского моря. Афины обвинили нас в серьезных нарушениях суверенитета над безлюдным островком Кардак у нашего побережья. Греки подняли над островом свой флаг, который был снят прибывшим турецким десантом. Греческие солдаты вновь водрузили греческий флаг, что вызвало недовольство у турок. А не так давно в Средиземном море разразилась настоящая энергетическая война. Там были обнаружены огромные запасы нефти и газа, которых Европе хватит еще на несколько сот лет. При поддержке греческих властей Кипр направил в район предполагаемых залежей американское исследовательское судно. Это вызвало раздражение в Анкаре, которая назвала этот факт провокацией и направила под охраной военной эскадры в район поисков собственный корабль.
В мае этого года греческие власти закончили возведение 10-километровой стены, чтобы защититься от нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые через турецкую территорию направляются в европейские страны. Стена оснащена видеокамерами, сенсорными датчиками и колючей проволокой. Стена вдоль турецко-греческой границы на страницах местных газет уже превратилась в зловещий символ, отделяющий Турцию от европейского мира. Однако есть и те, кто считает, что бетонной стеной не отгородится от собственных проблем. Глубокий экономический кризис в Европе толкает Грецию на сближение с экономически сильным соседом. В отличие от многих европейских стран, турецкая экономика демонстрирует бурные темпы роста. Спасаясь от экономического кризиса, в поисках работы в Турцию потянулись греческие инженеры, учителя, бизнесмены, врачи. По опросам общественного мнения, турецкое население не боится мигрантов и рассматривает этот факт как еще один шаг на пути сближения с Евросоюзом. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении программы «Время свободы» Тверской районный суд Москвы сегодня может назначить дату слушаний по существу дела по налоговым обвинениям бывшего юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Магнитского судят посмертно, вопреки воле его матери и вдовы, которые заявляют как о незаконности возобновления уголовного дела, так и о недопустимости привлечения к нему адвокатов, назначенных судом. Марьяна Трачешникова следит за этой темой. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Это четвертая попытка судьи Тверского районного суда Москвы Игоря Алисова назначить дату начала рассмотрения по существу дела Браудера Магнитского. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. И именно в связи с расследованием этого дела Сергей Магнитский был арестован, а 16 ноября 2009 года скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина». После его смерти дело о неуплате налогов было прекращено, а члены семьи Магнитского и правозащитники начали добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Но вместо этого в конце июля 2011 года Генпрокуратура России инициировала возобновление уголовного преследования самого скончавшегося Сергея Магнитского, объяснив это необходимостью исполнять постановление Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Но родственники Магнитского ничего подобного не требовали. И вот сегодня известно, что назначенный судом адвокат, представляющий интересы Сергея Магнитского, выступил с ходатайством с просьбой вернуть дело прокурору для того, чтобы определить все-таки статус самого Сергея Магнитского.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова в течение этого информационного дня следит за темой. Ну а мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работала Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как умирал Сталин? Об этом беседуем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаилем Гусейновым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.